Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 622-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Этот час нашего вещания во вторую неделю Святой Пасхи мы посвятили целиком памяти преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В начале часа мы предложим вашему вниманию архивную запись «Слово отца Кирилла» в ответ на праздничное рождественское поздравление, когда традиционно братья Троицы Сергиевой Лавры приезжала к отцу Кириллу поздравить его с праздником в Переделкино, где в последнее время находился отец Кирилл. Затем в нашем эфире три фрагмента воспоминаний, посвященных архимандриту Кириллу. Вначале вы услышите беседу о старце преснопамятного игумена Виссариона Остапенко, профессора Московской духовной академии, доктора богословия, архимандрита Платона игумного и смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера. Нашу программу открывает уникальная архивная запись слова архимандрита Кирилла Павлова в ответ на поздравление братьев Троицы Сергиевой Лавры в один из рождественских праздников в начале нынешнего века, когда братья приезжали поздравить отца Кирилла с Рождеством Христовым.
Не сыграл я такой раз. Сердечно вам отдам. Благодарю, Антон Тарасович, да, за ваше утешение, за ваше... Любовь, да. Просто до невозможности, да, да. До слез только. Спасибо, Господи. Что... Ну, помилуйся Боже, да. Все так на Богу, да. Господь хранит и будем надеяться. И на будущее так же как-то Господь не оставит нас без своей помощи за время. Время сейчас, конечно, сложный такой, да. Сложный, очень сложный, да. И опасный время, да, опасный время. Да, да, надо здесь так ты бодрствовать и ты злиться, да, да, и лукавый, так прах, так, знаете, тонко, хитро наступает, да, приближается, да, вот, естественно, чувствуется, так сказать, приближение и дыхание антихриста, да, 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 не, надо скрывать нечего, да, 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 скрывать нечего, да, что-то так, ну... только надо не в панику даваться, ни в коем случае нельзя. Нет. Но сейчас именно эти сигналы, они должны нас как нас настраивать на то, что мы должны быть ближе к Богу. Ближе к Богу и ближе друг к другу. Стараться, как тут уже свои такой, может так, не родили свое какое-то. Да, уже оставит, да, так да, серьезнее отнестись и к вопросу и своего спасения, душевного спасения, своего исправления, да. И так называть времена, конечно, такого испытания, да, да, испытания, да, да, да. А где-то, конечно, там только на тот может уповать. Бедные одержать эту победу, только надо именно облечься во все оружие Божие, как апостол Павел, да, да. Чтобы все козни эти преодолеть, да, устоять, да, и победить их, да. Так, ну, поэтому я решил, как никогда, так нам сейчас так и облечься. Облечься, хоть броню веры и любви христианской, да. Да, как пошли шлем надежды спасения, да. Потому что надо знать, что именно апостол говорит, что Господь предупредил нас не на гнев, а для получения спасения во Христе Иисусе, умершим за нас. Бодрствуем мы или спим, чтобы вместе с Ним мы, да, да. После него вместе пишет там. Псалунь, он говорит, что да, о временах и сроках нет нужды вам, братья. Ибо вы сами достоверно знаете, что пришествие Христово будет как тать ночью. Когда будет говорить мир и безопасность, тогда от внезапно постигнет их паруба. Потом там говорить, мы городами встречаете имеющего свери, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал как тать, как все вы сыны дня и света, ведь мы не сыны ночи и тьмы. Поэтому, ведь, не будем спать, как спят прочие, но будем трезвиться и бодро спать. Ведь спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью, а мы, будучи сынами дня, натрезвимся, облегшись в броню веры и любви, ждем надежды спасения, да. Да, поэтому надо трезвиться, да. А самое главное, как надо любовь хранить, да. Не нужно, да, не нужно вот никакой вражды, да, или какие там расколы, там драка, тоже если мы передал, то есть на пятом ловите, посеять ненависть. Это самое опасное, я. Нет. Надо любовь надо хранить, да не давать врагу какой-то там раскол, раскол учинять, да. А это же вражеское дело. Вот как вот помните, вот как у нас повремелится тоже в церкви, обновление сойдет. Знаете, да, тоже и среди же церкви, да, вышли и епископы, закрылся, да, знаете, да. Ну вот так, и такой расход, да, это на руку, да. Любовь. Враг боится мира, боится, да. Порождание, да. Это сам его так вот, испытанные средства, да. Вот, поэтому желаю вам, чтобы наш брат был бы единодушный, был бы, да. Так, снисходили бы друг к другу, да, с любовью, да. Прощали бы друг другу, да. И только как апостол Павел, что умолять вас, да, как возлюбленного, избранные Божьи, да, святые, облетитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Да, все сходя друг друга и прощают взаимно, если вы имеете какие-либо обиды, жалобы. Особенно облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Мир Божий, да, владычествует, господствует в ваших сердцах. Так что, к миру мы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Да, мир дороже всего, да. Ну и там, дальше, там, чтобы все слово Божье было, обильно бы вселялось бы в наши души, да, и так далее, да. Самое главное, да. Ну вот, вот так вот пока. Только, конечно, вот это так сказать, зловещие, да, эти все эти. Я, конечно, не знаю, как рассуждать, конечно. Все как-то все-таки, лично как-то убеждение такое, лично решился. Это нехорошее дело. Все это, да. Затеваю, да. И не хочу никого осуждать. Да. Но то, что вижу, что христианам предстоит именно, ну, приближаются испытания. Вот, просто предчувствуется. И так каждый должен, он так что направит, да, к этому делу. Да.
Никому ничего нельзя навязывать, да, Господь?
Нет. Знаете, как Господь положит мне сейчас ко мне?
И от нас больше совета и ответа, как бы люди просят, потому что как бы и тоже оставить так, что вы сами разбираетесь.
И как мы
требуем, люди не могут сами разобраться и спрашивать, как им быть. Люди
потому спрашивают. Что сказать, что вот как вам сердце, а не так, так что сердце, вы священники там.
Ну, если так они уже сказали, это дело нехорошее. Лучше, ну, да. Я думаю так, что вот это сейчас первый этап, это номера, да. Потом электронно будет, карточка будет, да. Тут сейчас как-то попроще. Потом там уже будет труднее уже будет выкарабкаться. Труднее. Чем а потом уже после этих карточек уже метка будет. Метка уже, все. Да. Но если, я не знаю, как, может кто сейчас, пока вот сейчас как может так, ну, такую иметь веру, может быть, да. Что кто имеет такую веру, но когда наступит момент, тогда что-то, если, так сказать, откажется от этих отметки, от начинания, то там уже будет уже явно же смерть будет, да, да. Может, такие, если у нас такие мужественные, то сейчас пока так, может, так, но потом все равно. Если кто-то уже Христу изменит, да, то там что будет, да. Или Христу изменить, клониться антихристу, да. Да. Или наоборот, смерть принять за Христом. Потом я вот так вот в отношении вот этих номеров. Так вот тоже думаю, что это богобожеское дело. Богобожеское дело. Прежде всего, имена человеку нарек сам Бог. Раю, Адаму. Не кто-то представлял, а Господь сам нарек, дал имя. Адам и Ева, да. И так уже последующее, да, так вот эта заповедь, она соблюдалась, хранилась, нарекали имена. Иисус Христос тоже это вспомнил, да, напомнил, да. Христианство тоже, значит, крещение, прикрещение, имя нарекает, дает имя, да. И при крещении, как апостол Павел, что вручается, ангел-хранитель вручается, да. И мы церковь святому тоже вручаем. А тут получается смешно, получается. Значит, мы отрекаемся от своего имени и какое-то присваивается число. Если бы это было бы, Господь там бы не дал бы имя там Адаму, а какой-то там 255, да, Адаму сказал бы, да. Mm-hmm. Да. А ведь имя наем, да. А здесь весь дьявол, да. Ведь все начинает новый порядок вводить, да. Новый век. Видите, имена исключить под номером уже, да. Если вот так сейчас тонко обрабатывать сознание, действительно все, чтобы так постепенно, да, сознание просто переродят. Дьявол сейчас борьба с Богом, да. Они сейчас вот этот век уже, вот этот век уже называют новым веком, называют. Новая эпоха, новая жизнь, новые законы. Новое. И, конечно, такой вот этот век будет век именно такого тоталитаризма. Я говорю, тоталитаризм, потому, ну, конечно, так и страшноват, конечно, мы не мастер, но если придется вот так вопрос вылететь ставить, да. Не бойся, малый шанс, с нами Бог.
Вы слушали уникальную архивную запись слова архимандрита Кирилла Павлова в ответ на праздничное поздравление братьев Троицы Сергиевой Лавры. У нашего микрофона преснопамятный игумен Виссарион Остапенко. В одну из бесед, которые были организованы в келье у отца Виссариона, мы коснулись личности архимандрита Кирилла Павлова. И вот что батюшка рассказал о нем.
Я батюшку Кирилла еще видел, и еще в будущее, когда в семинаре учился. Я кончил первый класс и пошел в монастырь. А он тут вот кончит академию. Вот все. И тоже пошел в монастырь. Только после меня через месяц. Ну и он же такой смиренный был. Бывало, я помню, одевался, обувался так. Самое такое. Так ему замечание сделали, чтобы он одевался, как все. Так. Он послушал. Потом один раз, я помню, был послушником. И иногда, не завтракая, думаю, хотя нам давали паёк, чай положен был в келье, чай положен был. Но один раз я поел плотно, думаю, не пойду на обед, не пойду на обед. А потом пришел обед, потянуло меня, и пошел на обед. А старцы уже сидели пораньше, ждали обед, и Кирилл сидел там, ждал обед. Я только зашел, там такой тамбур, значит, а Кирилл вышел, вот так мне, а тебе не положено обедать. Я смутился, ну иди, иди. Да, вот такой. Так что Кирилл, вот такое было, вот такое мнение о нем были, как в великом и любвеобильном старце. Любвеобильный архимандрит. Рука Господня подарила нашей обители святой, смиренного отца Кирилла, с душою кроткой и простой, и всегда отзывчий и чуткий, готов с любовью всем помочь. Он зря не тратит ни минутки в трудах духовных день и ночь. К нему душа всегда влечется, отрадно видит его лик. О каждом брате он печется, как монастырский духовник. С любовью братья приходят, когда случается нужда. Для всех он мудрости находит, утешит каждого всегда. Его все люди уважают, спешат воздать ему поклон. Старушка часто окружает, когда идет по лавре он. Он славу мира избегает, себе готовит в мир иной. Всегда у Бога помогает, идя дорогой неземной. Подобно солнышку нас греет, своей лаской, добротой. Себя нисколько не жалеет, дай Бог венец ему золотой. Дорогой отец Кирилл, наш любимый человек, Господь чудо сотворил, ради нас продлил твой век. От обители вдали ты смиренно заболел, видно, силы подвели, или так Господь велел. Горевали по тебе, когда крепко занемог, кто в соборе, кто в избе, все молились, кто как мог. Ожидали с юга весть, каждый день и каждый час. Трудно горе перенесть, когда был вдали от нас. Был критический момент, видел смерти ты порог. Медицинский инструмент уж помочь тебе не мог. Но Господь нас пожалел, тебя чудом исцелил. Возвратиться нам велел, жизнь для нас твою продлил. Благодарные сердца славу Богу воздают, что дождались отца, снова есть у них приют. Поживи, отец родной, чад своих не огорчай, монастырский проходной всех по-прежнему встречай. Мы от любящих сердец изложили боль души, помолись за нас, отец, пред иконою тиши. У Христа будем просить долгих лет, отец Кирилл, и в сердцах своих носить ту любовь, что ты дарил. Ну, сейчас я как-то вычитал, что говорят, что в последнее время будут по книгам спасаться, по книгам спасаться. И действительно, когда Иоанна Крещатика читаешь, книга нас и обличает, книга нас и вразумляет. Все же мы сколько примеров слышим и читаем, допустим, и великие грешники приходили к покаянию и так дальше. Поэтому вот я и согласен, по мне согласен, что не зря сказал, в последнее время будет по книгу спасаться. Ну и сейчас везде же слышно, вот и в монастырях не вживаются, и в женских монастырях не вживаются, и в монастырях мужских женщин не вживаются. Потому что мы когда поступили в монастырь, ни одной женщины в монастыре не было, ни одной женщины не было. Одна была прачка там, брала одежду нашу, забирала, уходила там, уносила. Потом, когда уже поглажены, приносит, положили. И больше нога не ступала в монастырь женская. А ведь сказано, если свободный вход женщины весь в монастырь, монах уже может непогрешимо оставлять монастырь. Или если наместник, еретик, тоже монах может уходить из монастыря. А сейчас и одно, и другое, и то есть, и другое, ну, во многих. Я окаянный, грешный человек. Как только выйду, все вот с вопросами. Ну, они считают, что святоша или там... Ну, так надо быть святошей. Вот, да. Надо быть святой. Не только святоша, надо быть святым. Так мы и должны быть святыми. Мы же и шли до этого монастыря. А мы живем в таких условиях, вот таких, и соблазняемся сами немощные, сами вот поэтому и трудно, всем нам трудно сейчас спасаться.
Это был игумен Виссарион Остапенко, преснопамятный насельник Троицы Сергиевой Лавры. А в год 90-летия архимандрита Кирилла Павлова мы записали еще два интервью у нашего микрофона. Архимандрит Платон Игумнов, профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия.
Архимандрит Кирилл является, несомненно, человеком от Бога. Это личность харизматическая. Это великий молитвенник, великий подвижник, великий делатель духовного, умного делания. Это человек, который посвящен Божественной благодатью. Это человек, который является истинным учеником преподобного Сергия. Это человек, который всех способен воодушевлять и вдохновлять и примером своей жизни, и своим духовным обликом, который исполнен духовного благолепия, великодушия, одухотворенного благодушия, который является подлинную, христианскую, истинную, пастырскую любовь к каждому человеку. Многие, очень многие поколения пастырей нашей церкви прибегали к духовному совету отца Кирилла. Многие пастыри церкви, еще будучи воспитанниками духовной семинарии, духовной академии, духовно окормлялись у отца Кирилла. Он был в течение многих лет, многих десятков лет, духовником той Сергиевой Лавры, и все учащиеся духовных школ, которые принимали священный сан, они духовно окормлялись у отца Кирилла, они получали от него духовное наставление, пастырское назидание в момент вступления в священный клир. Они прибегали к нему в разных недоуменных случаях в своей пастырской деятельности, и отец Кирилл является духовным вождем православного монашества в Троице Сергиевой Лавре и православного нашего пастырства, которое охватывает не только московский регион, но и он является в каком-то особом смысле, в таком благодатном, харизматическом смысле, таким всероссийским старцем, всероссийским батюшкой. Его слава известна всей России. Его знают не только пастыри церкви, не только иноки наших святых обителей, наших монастырей, не только простые верующие люди, его знает наша православная интеллигенция, его знает наше российское воинство, его знают очень многие люди, даже далекие от церкви. Отец Кирилл – личность легендарная. Он по своей скромности не рассказывает о себе, о событиях своей жизни, о том, что им было пережито, о том, что относится к определенным периодам его жизненного пути, но он, несомненно, является участником Великой Отечественной войны. Он является героем Великой Отечественной войны. Он участвовал в боях и прошел с боями по дорогам Великой Отечественной войны. Он участник знаменитой Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. И он был защитником знаменитого дома Павлова в Сталинграде. И все эти свидетельства о жизни отца Кирилла, они создают ореол славы, ореол некой таинственности, даже, может быть, какой-то, если можно так сказать, трансцендентности вокруг личности отца Кирилла. Отец Кирилл, как духовник Троицы Сергиевой Лавры, был и духовником святейшего патриарха Пимена и в прошлом году почившего преснопамятного святейшего патриарха Алексия. Ему ведомы, открыты тайны душ человеческих. Он имеет данную ему от Бога власть вязать и решить. Он носитель особой божественной благодати, которая руководит его действиями, его словами. И вся его жизнь – это жизнь человека, который до конца предан Церкви, до конца предан Христу, который не творит совершенно своей волей, а который творит только волю Божию. И это то подлинное совершенство, которому призывается каждый человек, но достичь блистательных вершин которого дано далеко не каждому, а только, может быть, избранным людям, которые составляют, говоря евангельскими словами, соль земли и свет миру.
Это был профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов. Завершить сегодняшнюю программу мне хотелось бы воспоминаниями смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи Рейзмера, которые также были записаны к 90-летию со дня рождения архимандрита Кирилла Павлова.
Духовник, старец, отец Кирилл, великий человек был, да. Он много сделал для нашей церкви, для народа православного и для нашей святой обители, которую он любил, всей душой любил, и людей любил, и церковь, и лавру обителя всей душой, и всю жизнь он посвятил им. Он жил жизнью церкви, личной или жизнью народа посланных. Он личной жизни, можно сказать, не имел. С жизнью отца Кирилла ушла целая эпоха. Эпоха от войны 60-е, 70-е, 80-е годы. Я его, конечно, уже когда пришел в монастырь, принял монашество, вот тогда только узнал хорошо уже, 68-е, 70-е годы. И, конечно, для нас, всех братьев, для меня было самое главное, его личный пример. И сразу я понял, и многим говорю, и говорил, не обязательно, чтобы старец, духовник наставлял. Это тоже наставлял, батюшка наставлял все. А самое главное, личный пример, наглядный пример его жизни. Он был такой смиренный, благодатный, что всегда бывал и в храме, и на клиросе, и исповедовал, да, чтобы в него разговаривать, или как привольно вести было неудобно, стыдно было при таким человеком, да. Он покрывал всех любовью. Тяжелые времена бывали, переживала в те советские времена Лавра. И он был гоним не один раз. Бывали такие случаи, он не мог отказывать людям. Душа его была переполнена любви, и люди шли сильно. А в то время была как бы агитация, религиозная агитация. И вот его бывали, запрещали. Власти по полгода його даже не знали, он в гостинице находился полгода, не исповедовали. А потом снова Господь открывал и снова полностью все исповедовал. Был жизнью церковную жил, не имел личной жизни. Братский молебен уже в 5:30 утра, всегда он на братском молебне, на литургии. Когда не служил, то он и на литургии с утра исповедовал. Потом после ранней литургии у него был такой домик маленький, за проходной, где он принимал, как Серафим Саровский, старцы принимали людей. И он после этого до обеда принимал людей. Шли люди с разными вопросами, с горем, с бедами, с болезнями. Да. Всех он покрывал. И потом у келейник у него был такой раб Божий Володя, который от него и батюшка терпел не раз. Ну, зато он его спасал, конечно. Он прям буквально за руку тащил, чтобы ему чайку покормить, немножко чайку. Да, даже видели братька, он кричал на батюшку. Хватит, пошли, да, пошли. Возьми за руку и тащи в келью на второй этаж. Его чайку дать покормить, отдохни все. И потом батюшка снова принимает. Чуть отдохнет, скорее правило. После обеда он всегда на братский обед ходил. После обеда братья собирались, такой был обычай. И монашеское правило читалось. 3 каноны, 1 акафист и кафизму Евангелия, главу 2 Евангелия апостола. В келье прочитывались и расходились. Там же оставалось часик, или 2 батюшка отдыхал. А потом все, вечернее богослужение или всенощно. И всю всенощно исповедовал. Братью в алтаре, братью, священники, много ж приезжали ему с разных концов России, Молдавии, Украины. И заочники, и стационарники, и священники, архиереи очень много. В алтаре он, батюшки, наш, в Лавровском батю, чтобы освободить себя, исповедовал в алтаре. А потом себе в келью принимал архиерею, если приезжали, или семинаристу, или тоже братью до полночи принимал. А еще после вечернего послужения снова в свою исповедальню заходил, и снова, чтобы народ простой принимал до 11:00, до 11:30, когда я тоже келейник не вытащил, чтобы его чуть по чаем попоить. Там немножко он покушает и снова принимает, бывали случаи, до 2:00 ночи. И там немножко передохнет. Такая была, ну, был батюшка очень сосредоточен, молитвенник, конечно. Дар молитвы у отца Кирилла был, а потому что даже исповедуясь у батюшки, было видно, что он в молитве находится. Даже беседуя, а он все находился, или службу, литургию служит, он все был сосредоточен в молитве. И был пример, что для нас было, для меня лично, его трудолюбие. Любовь к людям, любовь к Богу, к людям. Жертва себя полностью, самопожертвование для служения Богу, для служения людям, да. Литургию до самой почти болезни. Только заболел, когда уже не мог совершать литургию. А так, на литургию он никогда не садился. Мы грешны уже, еще по 50 лет, по 60 нам лет. Мы уже иногда присядем в алтаре. Он никогда. Пасхальная служба, ночная, приутомленный, после суточных исповедей, он все время и так был веселый, радостный, приутомленный, а радостный. И стоял все время, никуда не садился в алтаре во время этой великой службы, торжественной литургии. Никто никогда не видел, что батюшка возмущался, хоть очень был строгий духовно. Терпеть греха он не мог, поэтому он требовал исправления. И покрикивал иногда. Так, и потом он прощал, миловал. Ну, а так на что именно, чтобы для исправления он был строг. А так был благостный, долготерпелив, много милости. Он прощал грехи всем. С тяжелыми грехами приходили, поэтому и он и до сих пор страдает. Тяжелый нож унесет людскую, народную на себе. Он епитимии давал крутые, тяжелые. За грехи надо по апостольским правилам Вселенского собора. Он молит, так, небольшие, там на полгодика, там на там молитвы, там поклончики, на год, если тяжелые смертные грехи отлучали. Так больше. И нам лично мне говорил, отец Илья, иди в сторону снисходительности. К людям снисходительности. Я тоже так взял, что не надо и ругать, и наказывать строго, а вразумлять. Вразумлять, чтобы люди и смиряно и шли за Господом, каялись, исправлялись. Сколько Он спас людей, Боже! Тяжелые времена были в те времена. И после войны, и 60-70-е годы, церковь была гонима, да. И Он покрывал, да. Бывал такой случай, поместный наш собор, при избрании кайца патриарха Пимена был. Он приглашал на собор, батюшка, духовник, а ее что-то не взяли, да. Заменили благочину. Уже перед самым собором. Ну, побоялись, что он, может, какое духовное сильное слово скажет. Или что там о соборе, да. И так его до собора не допустили. А так архиереи всех приходили советоваться к нему, исповедоваться, да. У батюшки был дар и исцеления, и дар прозрения, и дар помощи, особо духовной помощи. Такой у меня в личном опыте было. У меня сестренка самая меньшая. На 7 детей у матери было. И Надя, 1955 года. Отец умер, возраст 35 лет. И маме 35 родила на 7-ю. И Надя через 2 месяца после смерти папы. И вот уже Надя, она была очень красива, вышла замуж. Я в семинаре учился, мама звонит. Надя была молоденькая, 16 или 17 лет. Да, за Яшу веруешь, но вид на 10 лет или 8 старше ее. И вот, как обычно, бывает сразу. Через полгода все вони в Києві на ГЕС работали, в Києві жили. І от мама дзвонить мені, що біда. Все, Надя, как бы розлад все, как бы його. Не то, що не влюбили, що то, як он резко возрастное стояння, все такое состояние, чуть не до розводу. Я быстро говорю, пусть едет срочно отцу Кирилу. І действительно, вона послушалась, приїхала, і батюшка побеседовала з ними, благословив, і все ушло. На всю жизнь никогда не было никаких раздоров, никаких крупных, так и все. Покрыло батюшкой любовью, благодать, покрыло все. Да, никогда батюшка не гневался, хоть и доводили его до раздражения, все своими. Он всегда был кроткий, смиренный. Посмотришь и берешь пример вот такого кротости, смирения и любви. Большие праздники, да, он любил. Тяжелые ночные службы, длинные суточные исповеди. Он все равно на рождественские святки, пасхальные святки. Он много принимал людей и очень много помогал. Подарки дарил, готовил ему. Знали уже люди, помогали ему в этом смысле. Он все старался чем подарить. И раньше, в те времена, 60-70-е годы, духовник лавры, одновременно, это был так поставил лавры в те времена, казначей лавры. Духовник одновременно казначей. Деньги были у батюшки, он наместнику приносил. Я был келейником. Наместник платил 1969-70 году. И батюшка раз в неделю или два раза, или когда наместник позвонил, приносил наместнику деньги. И тоже он всех участвовал, да, в жизни каждого. Он видел человека и знал, мне тяжело было. Такое было состояние, что хоть убегай. Я только перешел в монастырь, через месяц меня в келейники взяли. Были великие там искушения, все, но я, слава Богу, потерпел. Даже батюшка раз идет, а я в коридоре дежурю возле трапезного храма, там возле дверей наместника. Батюшка, благослови мне. Как там, говорю, ну терпи, говорю, ну смотри, если в случае такого до греха, не дай Бог, что все, то убегай обратно в семинарию, в академию. Дали, слава Богу, дотерпел, все. Да, он видел человека. Дальше, будучи духовником и казначеем, он очень многим помогал. Тогда никто денег не имел. Да, и братьям давал. Кому на ботинки, кому для родных, и бедным людям, прихожанам, кто не исповедовался. Он очень много помогал, покрывал своей любовью и материально покрывал. Да. Это великая его добродетель была. И останется перед Господом. Блажение милости, потому что он творил, и ему приносили архиереи, многие все жертвовали. И конечно, плачу все это. Не то, что монастырские деньги, а как бы его деньги. Все раздавал, конечно. И закуплял подарки, и раздавал, и так. Любил батюшка еще тоже. Духовных своих чад до души и покойников. Да, любил на кладбище поехать. У нас был такой, я учился, Говядин Коля. Перед смертью батюшка его постригал у изоляторе с именем Серафим, монах Серафим. Через 3 месяца после пострига он скончался. И вот как раз скончался он на преображение. И вот каждого года, пока батюшка был на ногах, мы все, я всегда тоже с ним ездил. И братья некоторые, есть хор ездил. И на могилку отца Серафима, чтобы утешить родных и помолиться на могилке. Да, и там попеть песни. Батюшка любил такие духовные канты, песни, красивые, да. Многие переписывали его. Покрывал батюшка всех своей любовью, и отца покойного Матвея. Он был регентом, тоже приходилось много терпеть. И батюшка все. И другие, кто когда сможет, забежит ему в келью, выходит радостный, радостный, да. Конечно, с уходом батюшки, уже когда заболел, ушла целая эпоха. Да как бы сталось очень такой пробел у лавры, да. То был великий покров был для лавры, для обители, для семинарии, для академии, для всей Руси, для всей церкви. Он принес себе в жертву Господу. Поэтому так и многие считают, что он бедный сейчас страдает. Так, уже с несколько лет, 3-4 года, то в коме, то придет в себя, то все, але за грехи людские, потому что он тысячи тысяч спас, из ада возвел на небо. И как бы все равно грехи как бы на него ложить, потому что он прощал, он снисходительно, все. А такой духовник, так оно есть, как исповедует, забудь человек, все равно уже душа его переживает за этого человека. И как бы его все воспринимает на себя. Есть много даже примеров. Ну, старец великий, египетский, другий, спасая падшего ученика или речь. Дай мне слово. Обратись к Богу. Грехи я беру твои на себя. И в молю Господа. И брали многие старцы. Делали поклоны, строгие посты, все, чтобы умолили его, чтобы Господь простил эти грехи. А тот человек же освобождался и шел за Господом. Так и батюшка тоже брал грехи. Да, будучи участником Второй Великой войны, он герой, как все знают, Дон Павлова. Он оттуда рассказывал нам, переносили убитых, раненых, из усопшего уже солдата убитого. Он заметил, выпала книжечка из кармашка. Он поднял Евангелие. И все. Начал читать и нам рассказывал. С того времени я никогда с Новым Заветом не разлучался. И нас оставил нам это великий пример. Вот, прямо перед глазами он как стоит везде. Ждем братский молебен, или ждем на трапезу, на пинагию, или собираемся ехать на кладбище. Он постоянно ждем, там полчаса, 30-20 минут, он вынимает Новый Завет с кармашки таким форматом, небольшим таким, ну, крупным, и читает, читает. Евангелие он знал наизусть, и послания апостольские. Когда он проповедовал, то он цитировал целые главы послания святого апостола Павла. Я грешный сам, Евангелие более-менее, а апостольское послание так слабо знаю. А так батюшка показал нам великий пример. И очень он любил проповедовать по смирению своим, по трудолюбию. Потому что многие из братьев с 74-го года отвечал уже в лавре за проповеди. Писал расписание, все. То батюшка многих, некоторые, то по болезни, то так, то по занятости отказывались. Вот батюшка за них проповедовал. Или попросить им. Батюшка, за это служит. Скажет. И все, он выходил. Хороший проповедь о любви. Все ее было. Сам был любовь. И все покрывал. И учил, чтобы покрывали все терпением и любовью. Да. Осталось ли, конечно, для меня личного, великая память. И мне жаль очень батюшки, что он уже несколько лет не мог же так нас на ногах быть, чтобы еще до самого конца, да, уже он почти в коме несколько лет, а придет немножко, все. А для нас это великая, конечно, потеря для лавры, потому что очень многие сейчас, лавра обновилась, в основном батюшки мало хто вже і так, молодеї з часу мало що її знали, тому що старці, старші уходять, умирають. Вже пожилих таких з батюшків, хто був, що вже він після війни прийшов, отець Наум, після батюшки, через 10 років прийшов у лавру, остався отець Наум, отець Вісаріон був на Афоні, оце після він заміщав отця Кирила, отця з духовником. Тож вже слабенько, вже почти не може. Да. Отець Варфоломей, ще слава Богу, заміщає, теж вже болезнь. 9 років в Єрусалимі, ну так, слава Богу, приємственность сохранилась. І должна сохранитися, і це іначе монастир не може существувати. Тому що преподобний Сергій, глава обітелі нашої, і духовник зразу покриває обітель братів. І так йде приємственно. От одного духовника другому. І молодий є духовник. У нас образ нашої обітелі, звісно, непростий. А тяжеловато прийшлося. Я сам вже 40 років, слава Богу, в цьому буду сповнитися монашества. Прийшов я в 1969-му до монастиря. І через 3 місяці, 26 декабря, вже було постачено монашество. Да. І от в то время все, було у нас Бринєцьковський намісників, 5-6 намісників прийшлося мені побити. То був Єронім такий, за Духовським храмом похоронен, намісник. З 71 по 79 год був намісник. То він сказав, браті, що ви хочете, от наш сказав? Ваша лавра – це большой приход. Большой приход. От сложность нашої обителі і совість в тому, що це он відкрит для мира. Он центр православия Русской Церкви. Да. Открыт для мира. И мы не можем закрыться. И пример отца Кирилла берем по любви. И исповедуем. И идти в советские времена. Монастырь очень мало, 3 было монастыря только. А доставка электрички до лавры. Это приходит ночами. Целую ночь исповедуешь. Сейчас, слава Богу, сейчас монастырей много, храмов много, все. Вже до особи великі всянощі, до всянощі, після всянощі, воскресних і праздничних ми до 12:30, до 12:00, до 11:00 вечора ісповіду, а раніше до 5:00 утра. Після ісповіді нашим зразу остаємося причащатися на ранню літургію. І пам'ятайте, запам'ятайте времена, коли ще бачив теж ночами ісповіду. Тож до утра, отець Наум, отець Кирил. Толпи народу, очі стояли. З вечора до утра, як би не умилялася. Да. І зараз теж. О, шум, гамко, ну куди? Слава Богу, що у нас зараз є парк, а далі пафнуті парк, де можна вийти, особливо в капогоду, помолитися. Правило, а обчинське почитати, чи друге, і на свіжому воздуху, там 3 години, 2 години час, кого время знайдеться. Це все раніше, звісно, все було. На вулиці туристів зараз теж увеличилось кількість. Тьма туристів, екскурсії, все. В день на свіжий воздух, на територію буквально невозможно ні вийти було, ні час. Все одно Господь покривав. О, хоч так уявлення многих теж. Монастир і в нас було теж. Це в пустині, в лісах. Звісно, то ідеал, то красота. То тільки осталось мечтати об такому, да. Вот. Но, несмотря на то, що у нас теж хоч шум гам, але все одно є время, і хто хоче, є время уединиться в келії, в храмі, помолитися. Тим більше благодать Божа, як батюшка отець Кирил говорив, що к нам Господь снисходительний, да, чим тим пустинникам, куди в лісах, монастирі, в тишині, на островах, де міських людей нету. Господь благодать покроїть. Тільки ми повинні вже любові терпіть, нести крест і покривати. Братські молебни – це велика сила для монастира. У нас преподобно Сергій, це 6:30 утра. То батюш сам завжди неукоснительно посвящав і нам вчив. Хто любить преподобно Сергій, хто посвящає братські молебни, то преподобно Сергій буде хранити. А хто ні, то все. Или... І так, пример, я сам грешний, за 40 років не осмотрелся. Хто так не особливо так посвящав братські молебни і богослужіння, то швидко. То перевели в другий монастир, то куди в архімандрит, кого в архірея, куди все. А хто та весь душою був предан преподобним, то він покрив. І покрабували случаї теж тяжелі. І у мене в моїй житті, що і тягало КГБ в ті годи, і навіть то предлагали мені преподавання, а преподавание в семинарии, в академии было связано с КГБ, конечно, с подпиской. Все. Я сильно очень пережил. О, а батюшке подошел. Нет, у батюшки нет. Оставайся в монастыре, все, твое здесь. И сразу легко стало на душе. Ты думаешь, что душа вылетит из сердца. И так батюшка посоветовал, что посещай преподобную Сергию, братские молебны, молись. И так и батюшка говорил, что один из признаков благочестия православных, не обязательно монаха, любого православного христианина, что его тянет в храм. Он любит храм Божий. Один из признаков благочестия, что человека любит храм и его тянет в храм. Он не может, если будет время, чтобы не пойти в храм на всенощ, на литургию или в другое время, когда. Это признак благочестия. В храме, как батюшка говорил, во время всенощной, хотя у нас старинушки немножко сейчас же короче, не такие, как были до революции, на Афоне, например, по 8 часов, по 6 часов, медленно, очень все, и все повторяются каноны по 2-3 раза на 16, на 18, все, и поются на многие стихири, повторяют все, так по 8, по 6, у нас немножко короче, по 8, по 4 часа, но все ж таки, батюшка говорил, что во время всенощной мы приносим себя в жертву Богу, а на литургии тоже видели нам постоянно, и литургию посещают. На литургии Господь приносит себя в жертву, закалается на престоле Агнец Божий. И мы причащаемся или молимся без причащения. Господь освящает, укрепляет и оздоровляет физически, духовно. Иначе не верит даже был человек наплыву таких грехов или современного мира возле лежащего и других подвигов, молитвы, терпения. Батюшка любил тоже, так, конечно, отпуск, когда был еще молодой, помоложе. Это он и нам благословлял, так, что немножко, вот он сам любил горы, Кавказ, Крым. Это некоторые удостоились, не бывает тоже. Это было то необыкновенно. То самое, что в Лаврии, что там в Крыму, в Ялте, в Симферополе, в горах Кавказа, все равно толпы народа. И там его ловили, там он исповедовал, и подохнет немножко на солнышко, все. А так, раз мне сказал батюшка, отец Илья, так мне не повезло в этом году. Обычно он после Успения ехал, и до преподобного Сергия. Начало октября приезжал из отпуска. Не повезло. Весь сентябрь дождливый был. И говорит, я прочитал, кроме Евангелия, там послание, лестницу Явы Дорофея. Во время отпуска полностью прочитал. Хоть он много раз их перечитывал, да. Говорит, я прочитал, да. Вот такой пример для нас был, великий пример. Так что в памяти останется, память его в род и род. Господи, молимся мы, укрепи его на многое лето, дай ему Царство Небесное, терпение и спасение. Останется для нас, для лично для меня, конечно, он вот такой живой в глазах пример. 40 лет назад, как сейчас предо мною, смиренный, кроткий, терпеливый, любвеобильный, стоит в глазах старец и покрывает. И как бы говорит, вот, посмотри на меня, и так иди. Аминь.
Это был архимандрит Илья Рейзмер. Свои воспоминания он записал к 90-летней годовщине архимандрита Кирилла Павлова. Подошел к концу 622-й выпуск программы «Троицкое слово». Весь сегодняшний выпуск мы посвятили памяти архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!